Давайте обсудим. Открытый микрофон на Тифлоинфо.
Друзья, в эфире «Давайте обсудим». Меня зовут Настя Кузовкова. Я все удивляюсь, зачем я каждый раз повторяю название цикла. Ладно, неважно. И сегодня мы говорим о тактильной графике. Это та история, в которой я понимаю, ну, процентов на 30, скажем, или нет, даже, наверное, на 20. Потому что, скажем, отличить кота от египетской пирамиды я могу, а дальше, все печально.
Я кота от собаки не отличу, Настя.
Не, я кота от собаки отличу.
В тактильной графике?
Ну да. Хотя, знаешь, блин, у них же и уши разные.
Не, ну
вообще...
не блин, а кот.
Кот.
Я, блин, от оладьи не отличу.
Не, ну, оладьи он поменьше и по-другому выглядит.
Окей.
Молодец, объяснил, да?
Значит, ты больше меня понимаешь в тактильной графике уже. Это уже хорошо.
С нами также сегодня... Кстати, это был Олег Шевкун, если кто не понял.
Как будто не узнали.
А вдруг? С нами также сегодня Светлана Васильева. Светлана, добрый вечер.
Добрый.
Спасибо большое, что вы с нами.
Вот я думаю. Что мы здесь будем делать? Потому что в тактильной графике я тоже очень мало чего понимаю. Точнее, я понимаю способы ее создания, как она может делаться. Но если мне давать картинки, то да.
Собаки
я тоже не отличу.
Неправильные мы с вами слепые, потому что есть правильные слепые, которые берут план незнакомого города и 2-3 движения руки, причем, коллеги, легких движений, таких изящных движений, как у Насти прямо. И они по этому городу идут, бегают легко. Или они берут картинку из учебника по геометрии, а еще интереснее по тригонометрии. И 2-3 легких и очень разумных движения. И раз, задачку решили. 2, теорему рассказали. 3, в университет поступили. 4, с красным дипломом закончили. Вот это нормальные слепые. А мы с вами, это все так.
Ну, возможно. Нет, ну, опять-таки, смотря какие картинки. Я, например... Ну, не знаю, там, средняя линия треугольника, это все просто. А вот, если, допустим, в учебнике геометрии, а вот какой-нибудь, та фигура, как раз-таки, которая должна быть объемная, она передана в плоскости, это будет очень трудно. Про планы я вообще молчу, потому что я, в принципе, планы не понимаю, мне даже если объяснять. Все, что я помню на географической, например, карте, это то, что там запад слева, и все. И то я не уверена, если честно.
А север?
Обычно север должен быть вверху, наверное, я насколько помню.
Ну, типа, да, раньше вроде так и бывало. Тут столько меняется за последнее время, что уж такое подумаешь, где же здесь?
Да, но я вот все время не, вот, иногда есть такие штуки, устанавливают в торговых центрах, там где-то еще, типа для доступности планы тактильные. Я вообще их не понимаю. Мне они вообще никак не помогают.
А устанавливают в России? То есть это реально?
Очень редко. Там, где активные спецбиблиотеки, например, вот, в Новосибирске. В Новосибирске даже делали схемы метрополитена тактильные, такие прям разворотами. То есть ты мог... И даже на станциях метро они были, не знаю, как сейчас. То есть ты мог попросить, мог прийти в библиотеку посмотреть. То есть там были прям карты на каждую станцию отдельная. Такая отдельный разворотик, это все делалось на пиаф и, ну, то есть на термобумаге.
Я впервые увидел тактильный план в метро в Корее, это было уже много лет назад. Да, слушайте, почти 20 лет назад. И я понял, что я не хочу тактильный план в метро, потому что я решил его потрогать. Мне сказали, вот тебе тактильный план, посмотри. Я вам не могу, девчата, сказать даже, сколько я потом отмывал руки. Потому что, то есть, я не знаю, когда... Хотя, с другой стороны, пыли в большом городе могло нападать и осесть и за, не знаю, за неделю. Короче, руки были в пыли абсолютно. И более того, вы знаете вот эти ситуации, когда ты трогаешь какую-нибудь картинку, мы, наверное, об этом сегодня еще будем говорить, это зависит, может быть, от бумаги, от материалов. Короче, есть материалы, которые приятно трогать, а есть материалы, которые трогать неприятно. Там либо рука липнет, либо рука скользит. Вот, вот это было и пыльно, и неприятно. Не знаю, знакомо вам такое, нет, коллеги?
Да, конечно. Да. Это, знаешь, когда на улице бывают карты, там, ну и ты с кем-то идешь, все же там сразу, о, вот, посмотри. А я-то вообще, вот, ну, те, кто знает, я, вот, мне помыть руки всегда очень важно. Мне часто не хочется ничего трогать, но там приходится, если, допустим, люди, особенно если люди участвовали в их создании, а если они на улице, они часто пыльные.
У меня такая же ситуация была пару дней назад, буквально в Лейпциге. Нет, не пару, уже 4 дня назад. Супруга мне говорит, посмотри, вот здесь план, значит, церковь Фомы, где Бах в свое время служил. Посмотри, план церкви, макет. А там реально красивый план с условными обозначениями. Все по Брайлю подписано. Я чуть-чуть посмотрел. Не, говорю, не буду. Она говорит, тебе не интересно? Я говорю, мне интересно, но мне жутко пыльно.
Вот как-то я вот вообще так. Как бы, я, наверное, слишком, может быть, какая-то параноидальная или просто подозрительная, не знаю, но я вообще стараюсь лишний раз ничего не трогать на улице, как представлю. Вряд ли, конечно, эти планы много человек трогало, ну, учитывая то, какие они пыльные, какие они грязные, как бы люди давно бы уже их протерли, понятное дело, но просто, ну... Ладно это искать, но просто сам факт, что вот эта штука висит где-то на улице или где-то в помещении, где большая проходимость, мне, ну, неприятно очень. Я, в принципе-то, стараюсь не прикасаться ни к чему, когда есть возможность.
У нас в Марбурге на вокзале стоит план вокзала. Вокзал сам небольшой, то есть, ну, там очень приятно все, и хорошо, что этот план стоит. И вот он как раз чистый, он не пыльный. Значит, почему? А вокзал здесь — это место... сбора местных алкашей. А план горизонтальный. И он таким столиком.
То есть, нет.
Да вот, и ты вечером подходишь, смотришь, там мужички стоят, открывают что-то, они что-то поставят. То есть там, конечно, не пыльно. Но там есть другие причины, которые как-то вот... Ну, вечером не очень подойдешь, а утром подумаешь, хочется подходить или нет. Хотя да, там вполне этим можно воспользоваться и, в общем, нормально получить представление о вокзале.
В общем, нужно с собой спиртовые салфетки носить, протирать это все, а потом изучать.
Ну да.
Обязательно, очень. Обязательно. Потом руки еще протирать и так далее.
Да.
Коллеги, а у вас в вашей жизни, первая встреча с тактильной графикой, и самое интересное, обучение тактильной графике, вот оно как было?
У нас в первом классе висела азбука рельефная на стене. Она была такая выпуклая. То есть почему я, собственно, сама же выучила Брайль. Пока там все учились писать шеститочие, я уже выучила Брайль сама. У нас, поскольку я знала, у нас была магнитная азбука в детстве, и все буквы к школе я уже знала. И поэтому там вот висела такая рельефная азбука, на ней была выпуклая буковка печатная, рядышком шеститочие и буква по Брайлю. И вот это было, наверное, пожалуй, моя первая встреча с тактильной графикой. И вот по этой азбуке я сама выучила Брайль.
Круто.
И на первые каникулы я уже поехала с первой книжкой. Это был «Конёк-горбунок». И я мучила маму чтением по слогам все каникулы.
Ну, прикольно. А я не помню прям первое знакомство, но мне почему-то четко запечатлелась в памяти история, когда я не знаю, спросила я разрешение или нет, но я забрала из школы домой альбом со сказкой «Колобок». Там и текст был, и всякие картинки, персонажи. Все очень прикольно было.
А как тебе картинки? Ты их реально рассматривала? Потому что...
Олег, я его из-за картинок и забрала.
А, серьезно?
Да.
Вау.
Но есть еще рельефная азбука такая, вот, по-моему, логосовская. Но там это не плоская графика, а именно такая более выпуклая. И там прям картинки, то есть буква, и на эту букву нарисована картинка. И тоже очень классная. Она, по-моему, в двух томах. Как-то для какого-то проекта, когда мы очередную штуку хотели локализовать, я даже брала этот комплект в библиотеке. чтобы посмотреть, как это сделано.
Прикольно. Я такие видел и на английском, и на немецком языках. То есть это такая достаточно распространенная вещь. Вот.
Это очень классная
и
штука,
это здорово.
Реально.
Да. А у нас в школе были, ну это давно, конечно, было, но были даже книги, по-моему, в 5 книгах с рельефными рисунками. А как раз постепенное обучение тактильной графике. Вот. И там линии начинались, всякие фигуры начинались, прямоугольники,
не,
треугольники
у нас такого
и
не
прочее.
Было.
Я скажу, когда я потерялся. У нас была замечательная учительница Ольга Ивановна Егорова. Она и чертить нас учила, и показывала, как все это выглядит. Я потерялся. Я даже помню ту страницу книги. Там по Брайлю был заголовок «Перспектива». И вот
о, да.
Когда все это началось, я понимаю, что, наверное, вот там истоки того, что я сейчас плохо понимаю тактильную графику. Так, допустим, вот это куб, вот эта сторона куба, а вот это куб в перспективе, там, а вот эта чашка,
Господи,
в перспективе. Да, но поскольку линии на тех графиках были одинаковые, то есть, ну, допустим, чашка в перспективе, да, у нее есть край, который ближе к нам, если на нее смотришь, она немножко, или под углом немножко смотришь на нее, вот, есть край, который дальше от тебя, но они же все одинаково выглядят, и получается, что это как будто какой-то другой язык, а для меня еще что, у меня же подгляд есть, и я представляю себе, как выглядит эта чашка. Я смотрю на вот все это и расщупываю это. Я говорю, ну не так. Я думаю, ну не так это выглядит. А потом мне объясняют, что это перспектива. И вот здесь мое знакомство с рельефной графикой на самом деле затормозилось.
Когда... А я не... Да, у меня были проблемы тоже с геометрией именно, потому что в 7 классе я была на домашнем обучении по болезни. И геометрию мы проходили с мамой. Ну, начали как раз с мамой. А она ее, ну, тоже никогда не любила. В общем, мы ее дружно не любили. И так как-то не пошло у меня с тех пор геометрии.
А я вот не помню, чтобы нас прям учили, как все это...
Да, ну, нас тоже будет. Никто не учил.
Ну, возможно, просто я не помню, может, такое было, я не знаю, но я такого, правда, не помню, чтобы нам объясняли, как все это, тактильный график. Ну, было такое, что в учебнике какие-то там треугольники, там, с бисектрисой, с чем-то еще.
Ну,
там,
да, это
уже
тоже
позже.
Было.
Но нам говорили, вот, смотрите, вот линия, видите, как бы, вот это такая линия. И все, как бы. Ну, все, что я помню.
А географические карты?
Ну, я помню, что объяснялось, где какая сторона и где какая линия проходит, там, где воображаемый этот экватор, где еще там что-то. Вот. Я помню, что там по какой-то... По экватору, по-моему, карта была просто сломана.
Ну, правильно, если уж дело мать, так по экватору.
Она как сборная была, понимаете, да? То есть, вот, мозаика.
У вас карты, насколько я помню, были какие-то устаревшие географические, и не особо нас, ну, никто нас особо их читать не учил. То есть они были как-то, я помню, но вот так, чтобы учили читать их, у меня такого в памяти не осталось.
У меня, раз уж мы в воспоминаниях...
Олег, а да. Ты... Извини, что перебила. Ты в чатике не видишь? Есть что-то?
Нет, в чатике у нас пока пусто. Друзья, напишите, пожалуйста, о вашем опыте использования тактильной графики. И потом уже мы перейдем к самому главному вопросу. А почему с графикой... То есть, с одной стороны, мы говорим, о, ребята, нужна тактильная графика. А с другой стороны, с графикой возникают такие проблемы, такие сложности. То есть, должно же быть как? А, кстати, мне даже зрячий человек один знакомый, как ты говорил, вот если вам, незрячим, сделать картинки так, чтобы вы их все могли потрогать, как же будет здорово вообще, а? Я такой... Ну, я не уверен, но, наверное...
Лучше 3D-модельки.
Да, 3D-моделька проще, конечно, интереснее, немножко дороже, ну, хотя да. Это все дешевеет. Вот. А с картами у меня был замечательный опыт. И это, кстати, еще про то, как делается графика, как она производится. А, значит, в школе были географические карты, и в учебнике географии просто что-то такое висело, висели карты. И мне было интересно, но меня как-то это все не впечатляло. И моя знакомая, тогда еще из ГДР была такая страна, Германская Демократическая Республика, прислала мне брайлевский атлас мира, который тогда в ГДР выпустили. рельефный атлас, там 34 карты, и еще отдельная брайлевская книга с условными обозначениями. Огромный такой том. Знаете, что было понятно? Возможно, кто-то видел этот атлас. Вот цвет наверняка видела кто-то из наших.
Нет.
Потому что это достаточно популярная была штука. Представьте себе брайлевскую книгу, которая была выполнена как квадрат, причем большого формата. Внимание, 84 на 84 сантиметра. То есть она в длину и в ширину как метр, почти метр. Ну, чтобы было понятно.
Какой же стол для нее нужно?
Да, когда вы ее открываете, чтобы разложить эту карту, а там были и складные карты тоже, вот 84 плюс, значит, 168 сантиметров. Вот есть люди ростом меньше...
На полу только.
Вот, меньше, да, только на полу. То есть, нет, я даже помню, у нас были ребята, одноклассники, девчата, меньше по росту, и вот это очень прикольно, значит, раскладывается атлас, человек ложится рядом с этим атласом и говорит, да блин, я короче.
Вот это зачем путешествовать, если можно вот так?
Да, и потом и 34 карты. То есть они достаточно подробные. И эти ребята, ребята-гадеровцы, тогда уже делали разный уровень. То есть что-то глубже, что-то выше, там, что-то более выпуклое, что-то менее выпуклое. И все это подписано, то есть карты с подписями. И вот тогда я просто погрузился вот в эту самую рельефную графику. Мне было вау, мне было вот круто, интересно. Но это нужно было, чтобы попала такая книга в руки. Вот. А потом мир стал изменяться, и атлас стал устаревать, потому что страны другие, разделения другие. Вот. Но я уже сейчас не помню, где он. По-моему, я когда-то кому-то его подарил. Но вот такая вот книжища была.
А мне приносили карту кампуса в университете Орегона.
Так.
Моя специалист, которая стала моей подругой и до сих пор ей является, из Office of Disability Services. Вот, она мне приносила карту кампуса. И она была, правда, тоже огромная. Она у меня стояла возле стеночки. И когда у меня были занятия по ориентированию, мне инструктор показывала на карте.
Свет, а вот теперь главный вопрос. Помогло? И если да, то в чем и как?
У меня очень плохо с представлениями, ну, чтобы было понятно, да, для меня маршрут туда и маршрут обратно — это два разных маршрута.
Правильно, конечно.
Ну, то есть некоторым достаточно выучить маршрут в одну сторону, они могут спокойно его переворачивать. Mm-hmm. Ну, вот, допустим, у сестры муж так может, мы с сестрой так не можем. Нам вот надо выучить маршрут туда и обратно. Вот, и поэтому, да, мне помогало, потому что мне же, когда мне показывают и объясняют, это помогает. Если я бы сама без объяснений изучала, мне бы не помогло.
То есть карты плюс еще проводник, который поможет с этими картами работать.
Да.
Тогда работает. А да. Без этого оно... Угу. Настя, у тебя... Вот реально помогало тебе что-то из этих картинок?
В плане изучения каких-то маршрутов я никогда таких... Были какие-то учебные пособия, которые нам показывали в школе. Одно время нас учили ориентированию. Целых полгода. Качественно. Это... Да, потому что приехала Чупахина Екатерина Алексеевна, по-моему. Вот. И как бы жалко, недолго музыка играла. Вот, но мне все это не помогает, если честно. В моем случае гораздо эффективнее будет, если я сама пройду раз 200 и запомню. И то я запоминаю не до конца, мне в любом случае у меня, короче, маршруты все будут различаться и туда, и обратно, и следующий туда, потому что я вообще очень плохо запоминаю маршруты. Ну, это такая моя проблема, наверное. Вот. Но зато не скучно идти.
И все-таки почему-то мы все как-то начинаем радоваться, когда речь заходит о рельефной графике.
То есть, да, вот когда я добралась до многострочных графических дисплеев, у меня был опыт общения с Orbit Graffiti и Monarch. Я честно скажу, что я прям зависла и просто полдня сидела и искала всякие картинки в библиотеке, картинок, и рассматривала их. Сережа Флетин говорит: «А, я нашел хобичью норку. Монархи посмотрел».
Не, ну потому что, ну это как-то очень интересно, и я бы тоже, например, хотела посмотреть на графическом дисплее Брайля. Я не алю, как это правильно называется. Вот, но, ну, блин, просто та же условная картинка, логотип моего любимого сообщества. Вот она есть там на экране где-то, я ее как-то себе представляю, но все равно, если я смогу это руками прочитать, скажем так, посмотреть, как оно выглядит, это все равно будет другое. Никакое описание с этим не сравнится, честное слово. Я думаю, что это еще интереснее будет. И я пойму, что, может, это еще красивее, чем оно звучало. Это
Так
вот, Олег, с теми же смайликами, вот почему я так загорелась этой идеей? Потому
да, вот
что
эти
реально это же очень
альбомы
интересно,
ГДРовские.
да.
Да, и они говорят, будут еще такие альбомы, то есть эта серия, которая идет,
Отлично.
она еще и будет продолжаться. Вот. Но смотрите, какая ситуация получается. А, картинка картинки рознь. То есть
Да.
зрячий человек может сказать, ну вот, я сейчас тебе сделаю, да, картинку, и у него есть какой-нибудь софт, ну, он нашел какой-нибудь софт или что такое придумал, сделал картинку. А потом читать эту картинку невозможно, потому что там много деталей. С другой стороны, бывают такие простые картинки. Ну вот что, лицо человека, значит, кружочек, две точечки, вот глаза, да, волнистая линия, там волосы, еще там рот как просто изобразил человека и так далее. Вот. А по вашему опыту, насколько, скажем так, встречались ли вы с хорошо подготовленной графикой? И вот хорошо подготовленная графика – это какая? И бывало ли у вас, что вы берете и, ну нет, при всем желании это читать невозможно?
Ну, поскольку мне приходилось и работать в библиотеке, в которой рельефную графику производили, и играть с разными устройствами и штуками, мне, конечно, всякие варианты графики встречались. Встречались и удачные. И да, у нас вот, допустим, есть приложение LPX Print. У нас в руководстве пользователя, это приложение для создания рельефной графики, там у нас даже в руководстве пользователя есть рекомендации по созданию рельефных картинок, потому что вот как часто люди думают: ну я сейчас возьму из интернета, да,
Ну
распечатаю, и
да,
будет
конечно.
счастье. Нет, не будет. Потому что количество деталей, воспринимаемых глазом и воспринимаемых тактильно, оно очень разное. И картинку нужно упрощать, либо частями делать, если она слишком сложная. Упрощать нужно, если, допустим, ну, чаще всего, проще всего это описывают так, что картинка должна быть контурная. И что если у вас вы хотите показать там разные штуки, нужно использовать разные текстуры и разную толщину линий.
Но ведь не все могут это сделать, то есть не вся, не в любой графике такое можно устроить.
Не в любой, конечно.
А я сейчас немножко отвлекся, у нас тут странности с YouTube. А Анастасия, которая подписывается как Анастасия Царевна, было сообщение от вас, которое явно выдрано из контекста. Там написано было, и тут я его немного начала понимать. Кого его, о чем, я не знаю. Тем более, что этого сообщения уже и нет. Короче, и причем оно даже не отмечено как удаленное. Я не знаю, что сегодня с прохождением сообщений. Никогда такого не видел, что вот оно было, а сейчас его уже и нет. Поэтому, друзья, кто нас смотрит, слушает, напишите, пожалуйста, ну, хотя бы напишите привет, чтобы нам понимать, что сообщения, в принципе, идут. Настя, а ты следишь, там у тебя как, такая же история или что
А
творится?
я не могу, Олег, зайти вообще в это. Короче, меня выкинуло из чата, из нашего. Я зайти не могу, у меня пароль требует. Такого никогда не было. Надо будет разбираться.
Да вот какие... А это на сайте, да, на tiflo.info?
Да, да.
Да, какие-то у нас сегодня странности с чатом. Действительно постараемся разбираться. Давайте, прежде чем говорить о том, как графику упрощать, давайте поговорим о том, как ее делают. А от самого простого до самого сложного и продвинутого. Наверное, это больше всего вопрос к Свете. А графика, которая делается... Да, есть. Владимир Сухоруков нам написал. Я вижу, чатик пошел.
Отлично. Спасибо, вот. Владимир.
Да, вечер добрый. Добрый, Владимир. И добрый вечер. Вот, да. Рефные точки. Графики, которые созданы просто при помощи точек. То есть, ну вот, как по Брайлю, только у них еще между строчками, точками, так, точки также заполняют. Вот я с этими графиками совсем не дружу. Мне с ними сложно. Светлана, приходилось тебе с ними иметь дело?
Конечно. Поскольку, я, как я говорю, у нас есть приложение, то в том числе и в тестировании. А, смотри, обычно считается, что, ну, вот опыт показывает взаимодействие, да, с разными пользователями. Считается, что, допустим, для детей школьного и дошкольного возраста проще понимать картинки, которые сделаны на термобумаге. То есть с помощью Zofuse или Piaf.
Термобумага это бумага, которую кладут, то есть на ней рисуют, печатают обычной краской, правильно, как на лазерном принтере?
Да, или рисуют перманентным маркером.
Потом кладут ее в печку, буквально, ну не совсем в печку, конечно, но нагревающее устройство.
Да. И нагреватель.
И там буквально важно это не пережарить. То есть как блины могут быть недожаренные и пережаренные. Так вот эта штука, ее тоже, ее можно не дожарить, а можно пережарить. Но тут уже знающие люди знают, как блины жарить и как печь эти самые графики.
Да, там в этой бумаге есть такие пузырьки. Во время запекания они, в общем, лопаются и создается... рельефной графикой, да, там можно регулировать температуру в этом нагревателе, вот.
И у этой бумаги несколько производителей разных, насколько я понимаю?
Ну, на самом деле, да, вот American Thermoform, который Zaichem, часть ее теперь является, и который Piaf производит, польская компания.
Я просто почему спрашиваю, мне доводилось видеть и трогать бумагу, первую бумагу, которую было приятно трогать, и также, которую было трогать неприятно. Значит, по ощущениям это так. Значит, ты берешь, и ты знаешь, что она чистая, но ощущение все равно, как будто там
сколько-то... Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
Это какой-то производитель отдельный или это брак в производстве, не знаешь, случайно?
Не могу сказать.
Окей. Я достаточно... Вот недавно у меня опять это была ситуация. Летел к компании одной, достаточно известной, и там у них... Ой, боже, это ужас. Значит, давайте я все-таки назову. Эту компанию нужно назвать просто по имени. Турецкие авиалинии, Turkish Airlines. Значит, в теперешнем раздробленном мире полеты через Стамбул, да? То есть ты туда летишь на двух самолетах Turkish Airlines. И потом оттуда летишь на двух самолетах Turkish Airlines. То есть один полет, у тебя получается 4 рейса. Так вот, я не знаю, у всех ли так. Мне объяснили, что всегда так и обязательно так. Если ты заявляешь, что у тебя инвалидность, тебе нужно сопровождение и так далее, к тебе в начале полета подходит стюардесса или стюард, проводит тебе инструктаж и дает тебе вот эту вот бумажку по Брайлю.
Да.
Вот этот альбом.
Да, у нас тоже такое есть.
Да, и когда ты уже увидел ее дважды, эту бумажку или этот альбом, тебе дают третий раз, четвертый раз, ты говоришь, да мне больше не надо. Тебе отвечают, ну, вам-то не надо, ну, положено. Вот, и вот там как раз схема самолета, она вот на такой термобумаге.
Мне обычно говорят, ну, мы вам... карман положим все равно в кресло, пусть оно у вас там будет.
Да-да-да, должно быть.
У компании S7 у них в конце нарисован план самолетика, где видно, где у него крылья, где у него выходы. Мне
Да, у Turkish
нравится.
и то же самое, такая же штука.
Я
Вот.
помню, мне один раз дали и сказали, вы, если что, уберите просто ее и все, если вы начитались. Но
Да.
вообще прикольно. Я, по-моему, я не помню, там, по-моему, не было как раз плана в конце. Хотя, может, я просто не долистала.
Я немножко отвлекусь в данном случае. Это давно, это еще в 90-е годы, была американская компания, у которой обязательно на борту был журнал для слепых. То есть ты летишь, и тебе обязательно приносят. Был такой журнал, назывался Matilda Ziegler Magazine for the Blind. И вот ты садишься в самолет, тебе, значит, принесли, соответственно, вот эту брошюрку с тем правилами безопасности, все дела. А потом, говорит, а выходить что-нибудь почитать? Ты говоришь, Матильда Зиглер? Ну да. Но ты хоть надеешься, что свежий будет номер? Да, номер
Я так
обычно
хотела
бывает,
спросить,
да, бывал
свежий?
свежий. Вот такая вот были истории.
Классно, слушай, я бы с удовольствием что-то с дороги
Блин,
почитала. Ну
а
вот я
почему
такого
бы и
давно
нет?
не...
Но вообще лучше бы, конечно, выбор был, конечно.
Ну, наверное. Анастасия Царевна нам пишет: всем привет, Юрий Закобунин через Facebook приветствует. Так что чатик у нас
А
уже
еще в
пошел-пошел.
журнале «Школьный вестник» всегда была одна рельефная картинка в
Такая.
каждом номере.
А сейчас до сих пор я
Ну,
нашу жизнь
сейчас
не
я
видел очень
не знаю,
давно.
а так...
Да, на сайте voz.org.ru каждый месяц обзор нового номера нашей жизни, и там, значит, всегда написано, что вот в номере тактильная иллюстрация такая-то, такая-то, комментарий для нее написала тифлокомментатор такая-то, такая-то. То есть, очевидно, те,
Ну,
кто
причем
присутствует в нашей жизни.
они раньше, по крайней мере, были картинки такие достаточно выпуклые.
Ну да. Анастасия Царевна пишет, я щупала тактильный план еще со школы, но я там не могла понять. Для меня это был темный лес, хоть и я и с подглядом. Но в этом году мы ездили отдыхать, и там был тактильный план эвакуации из здания. Ну, правильно, а как же вот нынче такая, как с самолетом. Анатолий Пономарев нас приветствует. Привет, спасибо за тему. Писать с экрана трудно, с внешней невозможно. Да, Анатолий, у нас потом будет время, когда мы откроем чат, откроем эфир, и вы сможете к нам сюда заскочить и поучаствовать.
Кстати, в
Вот.
одном зоопарке мы были в командировке, там была тактильная карта, но она была очень крутая, потому что там, кроме того, что были надписи по Брайлю, там вот были элементы 3D. То есть там, где птички, там прям было понятно, что там птички живут,
Ой, Светлана, а
домики и
это
так
где
далее.
такое?
А насколько я помню, это было в Ижевске.
Да что ж
Настя,
такое-то?
ты сейчас прямо захочешь съездить, я ж тебя
Дороги
знаю.
меня ведут в Ижевск. Блин.
Видишь как, все, Ижевск тебе светит, Ижевск, Настя.
А, кстати, насчет Ижевска, я тут, ну, как бы, я сейчас подумала о том, что в моем магазине, любимом кофейном, есть книжка с описаниями, там, способы приготовления кофе. Правда, не знаю, есть там иллюстрации или нет. Я думаю, было бы прикольно, если бы была возможность и типа, проиллюстрировать все эти фильтры и прочее. Это было бы прям круто по Брайлю. Ну, или по Брайлю, или как он там, чтобы было объемненько, тактильно.
Я попал на это тоже в смысле брайлевских рисунков. И тоже вот в эту поездку сейчас в Лейпциг, там есть музей Баха. И вот, ну, на самом деле они блестяще сделали. Во-первых, потому что у них приложение с экскурсиями. Там можно выбрать язык, а есть отдельно, правда, только по-немецки, экскурсия для незрячих слабовидящих. Вот, причем даже не обязательно в этом музее быть. Можно скачать их приложение в интернете для Android или iOS. И на экскурсии, то есть буквально, значит, вот вы находитесь в этом зале. Если вы пройдете вдоль левой стены вперед и потом немножко направо, то вы попадете в такой-то зал, там, в другой зал. И это меня уже само по себе привлекло, то есть там четко объясняется, как идти. Да, вы входите в зал, он представляет собой следующее. А дальше самое интересное. С левой стороны стоят скамейки. И на скамейках, значит, в экскурсии говорится, на скамейке в специальном кармашке находится рельефный альбом. Вот я просто поразился. Там, к сожалению, мало, там только два рельефных альбома. Один был альбом, это генеалогия семьи Бахов, потому что там у них большая музыкальная семья, все очень-очень интересно. Вот, а с описанием все как положено. И еще один такой большого формата альбом, тоже идешь дальше, и там зал, оркестра времен Баха. И вот лежит альбом с инструментами баховского оркестра, причем это картинки по Брайлю, а под каждым брайлевским листом подложен зрячий лист с крупной картинкой, яркой картинкой этого же инструмента. А дальше один или два листа с описанием этого инструмента. Ну и, соответственно, в самом музее также, типа там, в таких колоннах это сделано, можно нажать кнопочки и послушать, как звучал этот инструмент.
То есть, ой, вот это прикольно.
Вообще круто.
Да, то есть, когда ты идешь, и тебе говоришь, а вот дальше брайлевский альбом. И это не, знаете, часто бывает, в Штатах я на это попадал. Типа, вам нужна экскурсия для инвалидов, там, для незрячих, ну, вы за неделю закажите, вот, она для вас будет. А нет, ты просто приходишь в музей, и вот оно просто есть. Вот просто кто-то подумал, чтобы оно было. И тогда рельефная графика оказывается на своем месте. Не потому что кому-то, не знаю, положено. Да, вот она просто есть, и все. То есть, вот
я в Бостоне вот была в одном музее. Там мне на входе дали папочку с рельефными картинками. Они тоже были вот на термобумаге. Тоже было прикольно. Там такой наборчик хороший из этих картинок был. Нам связан, пишет... естественно, с экспозицией.
Ого. Нам пишет Влада Хмелевска из Риги. Всем привет. Подключилась в дороге. Интересная тема сегодня. А вы используете тактильные планы? Они полезны для вас в ориентировании? Скажу, что Влада занимается, не только Влада, но Влада и ее коллеги занимаются как раз подготовкой тактильных планов. И вот тут, как мне кажется, мы подходим к самому главному. Знаете, что бы я хотел? Ну, я, наверное, много слишком хочу, да? Вот, допустим, я собираюсь в Цюрих. Я знаю, что я через месяц там буду, ну, если все будет нормально. Я бы хотел заранее где-то иметь возможность взять в библиотеке или даже, возможно, купить для себя тактильный план Цюриха. Я знаю, что буду в таком-то городе. Я бы хотел, чтобы этот план был доступен. Скажем, та же DCB Lesen, про которую мы уже говорили, это издательство в Лейпциге, они сделали карты и путеводитель по Лейпцигу и по Саксонии-Анхальт, то есть вот по ближайшим районам. Да, это можно купить, это можно иметь у себя. Это обалденный такой туристический путеводитель. Я знаю, что такой же путеводитель делали поляки по Польше, в некоторых других странах. И, может, я что-то не понимаю. Коллеги, исправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Мне кажется, чаще всего вот эти тактильные планы бывают либо вот он постоянно лежит, ты приходишь и им пользуешься, либо это какие-то такие малотиражные издания, ну, не знаю, 5 экземпляров, 10, 15. Ну, то есть какой-то проект, есть какие-то гранты, и эти планы печатаются. А вот так, чтобы ты мог заплатить...
Чаще всего так и бывает. Есть, как, по-моему, сан-францисский лайтхаус, они делали какую-то страничку, я могу потом поискать, где ты можешь ввести адрес и распечатать для себя карту.
Вау!
Круто.
Вот это я бы очень хотел.
Я попробую найти, я просто плохо помню, но что-то такое есть. И еще какой-то есть проект тоже, который сейчас с Dotpad работать будет.
Угу.
Работает. Надо поискать. Я постараюсь найти и тебе что-нибудь прислать.
И Dotpad все-таки подешевле Монарха будет. Он поменьше, но он
да,
подешевле.
Ну, кстати, вот мы говорили про... Настя говорила про всякие штуки, которые хотелось бы, типа, логотипы и так далее. Вот Dotpad, его же можно подключить еще к, допустим, айфону и посмотреть, как выглядят иконки на экране.
Вау.
Скоро у меня будет доступ к этому устройству, и я надеюсь с ним поиграть.
Я правильно понимаю, что одна из помех к использованию рельефной графики, тактильной графики, это как раз то, насколько ее трудно достать и насколько, ну, скажем так, она где-то есть, но она не про то, что нам надо. То есть это как, допустим, тебе говорят, вот есть книжки, ну, там вот есть 5 книжек или 10 книжек, вот это твой выбор. Ты такой, чё, сколько? Ну, ладно, 20 книжек.
А есть тебя... организация, извини, что перебила, давай, я конечно. Просто боюсь забыть. Есть организация, конечно же, не у нас, которая делает книжки тактильные. Вот как ты рассказывал, да, что там по Брайлю, а рядом крупным шрифтом. Угу. Вот делают книжки такие, чтобы либо зрячий родитель мог читать вместе с незрячим ребенком, либо незрячий родитель со зрячим ребенком. То есть такая книжка тактильная, ну, с картинками и тактильными обычными, и с текстом, и обычным, и по Брайлю. То есть, допустим, я просто слушаю один подкаст, Eyes on Success называется, там семейная пара, они пенсионеры, они очень давно его делают, очень классные люди, и вот они рассказывали как раз, что когда у них дети были маленькие, они очень активно использовали эти книжки, и теперь они их используют вместе с... читают внукам, что дедушка может... Там он не зрячий, а жена у него зрячая, вот что он мог читать своим детям, и что сейчас он может внукам читать.
И вместе это в Штатах, с ними. То есть, да, у нас получается.
Да, да.
Ну, там есть еще несколько есть... издательств, которые такие книжки
там
делают.
Там несколько, да. Mm. Еще есть какая-то компания Clear Vision, по-моему, они называются, которая тоже такие штуки делает. Это вообще, мне кажется, настолько классно, потому что, ну, то есть, это. Чтение перед сном, оно вообще, ну, то есть чтение, когда в семье читают, это вообще очень сильно объединяет. У меня, допустим, у подруги дочки уже 10 лет, но они продолжают читать перед сном. Это их такая вот, ну, как бы семейная традиция.
Ой, это и круто.
И когда вот есть такая вот возможность, что ребенок может разглядывать картинку, а ты при этом можешь ему читать текст, ну, то есть это очень круто.
Еще и взаимодействие с ребенком, вот у нас часто бывает, я по своему опыту так сужу, когда я, например, приезжала на выходные домой, часто была ситуация, когда я там что-то сижу с теми же альбомщиками рельефными или с брайлевской книгой, читаю что-то. А как бы мои родственники, даже если бы очень хотели, они в этом бы участвовать не могли. Ну, то есть, условно, там сесть со мной, почитать мне там. Допустим,
ну, вот. Поэтому я и решила рассказать про эту штуку,
это
потому что
вообще,
это реально
это
очень
замечательно.
Круто.
Да, и на самом деле, если вы читаете, я обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, если вы читаете на иностранных языках, найдите эти издательства. Я понимаю, что книги не дешевые. Хотя, как сказать, допустим, в NBP, National Braille Press в Штатах, ну, можно за 10-15 долларов найти книжки. В общем, достаточно дешево, можно более дорогие, конечно. Вот, это то, что для детей. И, кстати, даже для изучения того же самого английского языка может быть полезно, потому что далеко не все там брайлевской краткописью набрано. Вот, и люди покупают, действительно, люди покупают книжки. Тут нам написал Владимир, мы с женой недавно тактильный атлас мира купили. Теперь ищем страны, в которых бываем. Значит, я не знаю, где вы купили, но, допустим, вот атласы в том же Лейпциге очень дорогие. Там, по-моему, до 100 евро, а то и больше. Но, опять, ты покупаешь, и у тебя доступ к уже хорошо подготовленному материалу. Поэтому, наверное, на того стоит. Пишет Влада. В Петрозаводске целый отдел в Национальной библиотеке с такими книгами. И у них каждый день есть занятия для детей. Прекрасная тифлографика, там на все темы будет, на все темы. Значит, у меня тут
да,
один
вопрос.
Да, там
и буковки классные есть, я там была, там
ты
очень
была там,
классно,
да?
Правда. Да, я там была.
А это
мы в командировке там были. Мы там были в командировке, и нас водили с Майей. И мы обе были в восторге. Там реально классно.
Слушай, а если я не в Петрозаводске, я говорю, ребята, я вам заплачу, не знаю, 10 тысяч рублей. Но я хочу эту книжку. Ты не знаешь, сделают?
Я не знаю, нет. Там очень много ручной работы. У них там и алфавит есть, и всякие тактильные с разными текстурами. Ну, то есть, правда, прикольные штуки. Еще в питерской библиотеке тоже есть детский отдел. У Ани Анисимовой даже в книжке он написан, в ее книге «Музыка моего дятла». Там тоже есть тактильные книжки, и прям есть там, допустим, сказка про Снежную королеву и разные такие. Вот там тоже Аня просто туда ходила непосредственно сама. И у меня, когда сестра ездили туда с подругой, они там просто зависли. Они говорят, мы конечно, сами-то такие взрослые-взрослые, но с удовольствием провели там время.
Понимаете, коллеги, вот эти, я говорю, вот эти вещи, которые... У меня к ним двойственное отношение, да, с одной стороны, это очень круто. То есть ты приехал, ты посмотрел и прочее. А здесь, в Германии, есть похожие истории, да, когда делаются брайлевские книги, рельефные книжки, не брайлевские, рельефные книжки или тактильные книги маленькими тиражами. Вот, и даже ДБСВ это делает. Но ДБСВ, кстати, еще и распространяет, там, в принципе, можно купить. Да, но то есть, с одной стороны, это реально здорово. С другой стороны, остается вот та же самая проблема. А проблема в том, что тактильная графика не может, скажем так, жить в каждом доме. То есть ты должен доехать до библиотеки, ты должен еще знать, куда приехать, должен знать, когда приехать. Ты на нее смотришь, ты восторгаешься, ты под впечатлением, а потом ты уезжаешь домой
И возвращаюсь, ага.
и возвращаешься в обычную жизнь. Да, вот я очень хотел бы какой-нибудь
К
простой
сожалению,
способ.
это очень, во-первых, это очень дорогостоящее обычное
Конечно.
производство. Во-вторых, оно обычно малотиражное, и, как ты сказал, действительно производится чаще всего, когда есть проекты, гранты, потому что не только производство самой графики, само оборудование. То есть, если мы берем, допустим, сам не очень дорогой нагреватель, так там бумага дорогая, термобумага. Если мы берем рельефную графику, которая с помощью точек печатается, то там тебе принтер нужен, который тоже дорогой, еще программное обеспечение, чтобы
Короче,
все это
учимся
создавать.
рисовать, друзья, все.
Ну а чего? Рисовали? Помните,
Ну,
были всякие
кстати,
приборы
есть
рельефные для рисования?
мы пока не приняли решение насчет этой штуки. Называется Braille Doodle.
Что это такое?
Это
Расскажи, пожалуйста.
устройство, в котором внутри магнитные шарики. И одна сторона у него это для рисования, а вторая там буковки, там алфавит. Там можно изучать буквы и есть пару строк для того, чтобы писать. Есть магнитная ручка. Вот ты когда ведешь ею по доске, магнитные шарики оттуда вытягиваются,
Так.
вылазят наружу. И ты таким образом можешь что-нибудь рисовать. А
Ой, мне
потом,
нравится
когда
идея.
тебе ты хочешь это все стереть, ты просто проводишь рукой, шарики падают обратно, и поверхность снова становится чистой.
Но там шарики
Я бы с такой
малюсенькие,
штукой
по-моему.
поиграла прям.
Да, там маленькие шарики.
Знаешь, где это хорошо? Допустим, мне нужно кому-то объяснить дорогу. Вот смотри, вот я сейчас быстренько тебе нарисую. Вот идешь прямо, потом налево, вот столько-то, потом нам... Я, правда, не знаю, насколько он большой, этот Braille Doodle. Вот.
Он не очень большой. Я бы сказала, наверное, я не измеряла, но, наверное, может быть, чуть больше А4. Не очень
Ну...
большой, но я слышала истории, когда инструкторы именно так, как ты сказал,
Вот...
использовали. Плюс очень многие, даже взрослые, допустим, я слышала, что одна незрячая женщина, которая его купила, она говорит, вот у меня такой восторг, типа у меня вот приехали внуки, они там мне рисовали. Потому что в другом случае я не могу посмотреть на их рисунки, а тут они мне рисовали, и я могла на это посмотреть.
А каким образом еще, я обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, каким образом еще вы делали или делаете рельефные рисунки? Как вы сами делали или делаете для себя, может быть, рельефную графику? Если у кого-то есть опыт, напишите,
У меня в
пожалуйста,
Штатах
об этом.
была очень классная преподавательница. Ну, то есть, когда вот я там была, я же там параллельно работала и училась, у нас был там класс, там нужно было рисовать в том числе графики. И есть такая штука в тюбике. Ты ею рисуешь, она высыхает и становится
Как такая
выпуклой.
объемная краска, да?
Да.
Да, у подруги такое видела, прям хотела себе, но, к сожалению, не получилось. Прям интересная штука.
Так это не для незрячих, это общая какая-то история, да?
Нет, это совершенно как бы
Вау.
масс-маркет.
Масса, ага. То есть, может, это тоже будет какой-то такой ответ на вопрос, как это делать? Потому что есть еще один...
Раньше
Да, давай.
были штуки, вот я помню в моем детстве, просто покупали мы плотную фольгу,
Так, во.
и мама рисовала нам на ней.
Да, эта фольга, значит, клалась на такую прорезиненную поверхность, чтобы она чуть-чуть была мягкая. И рисовать можно было потом даже обычной
Но
шариковой ручкой.
это прибор школьник, когда там прорезиненная штучка и тоненькая-тоненькая
Угу.
пленка.
А это про другое все-таки рассказываешь?
Да, а это просто фольга была. Просто она была достаточно такая толстая, и на ней рисунки получались более выпуклые, чем на школьнике. На школьнике проблема этих рисунков в том, что там ты очень быстро используешь все листочки.
Ну да, ну на то он
Ну
и
да,
школьник.
они нормально, так я бы сказала,
А
стоят.
вот что я в школе ненавидела вот всем своим сердцем, как моя сестра книжку про детство Володи Ульянова, я с такой же силой ненавидела прибор Семевского.
Они у вас еще были?
А
Да.
это что такое?
Да, слушайте, ничего себе.
А что
Давайте
это
для тех,
такое,
кто не
друзья,
знает.
товарищи? Да. Расскажите, пожалуйста, что это такое?
Это такая большая штука с мастикой, и на которой ты рисуешь металлическим карандашом на этой мастике. И была такая кругленькая, как маленькая чашечка, затиралка, которую ты потом
Уравнитель
проводишь,
называется.
да, потом которую ты проводишь по этой мастике, и она выравнивается. Проблема этой штуки была в том, что, ну, как бы девочкам, у которых длинные ногти, она попадала под ногти. И потом
Ой.
еще ее нужно было отмывать после каждого урока холодной водой иногда. И это было очень мерзко.
В
Ну, для
первом...
меня, человеку, которого важно помыть руки, это было
Вот.
ужасно.
А, кстати, придумал это преподаватель первого интерната, между прочим, в Москве, и всю эту историю с мастикой и так далее. Вот, и было это очень
Простите,
давно.
преподаватель первого.
Чего? Еще раз.
Простите, преподаватель первого
Да
интерната.
ладно, первого в смысле московского.
Да, я
Вот,
поняла.
да, и даже вокруг этого был интернатовский фольклор. Фольклор очень старый, я начну это цитировать, там целая поэма, вот, которая начинала там про другое вообще поэма, появилась, простите, очень давно, в начале 60-х годов прошлого века. Это чтобы было понятно, сколько этому прибору Семевского лет. То есть какая-то
А, то
еще
есть я
тех...
могу не извиняться.
Нет, 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 это же... Вот. И, короче, там была... Сейчас я попытаюсь это вспомнить. Уберем прибор на место. Больше мы чертить не будем. Лучше мы замесим тесто во железной во посуде. Мы решиною замесим, уравнителем пригладим, к батарее все подвесим и как дуру сверху сядем. Ну и так далее. Там целое... И потом у них растеклось по полу тесто, и, короче говоря, всякие вот истории. Но как раз вот эти слова, решина, уравнитель, значит, вот это вот оттуда из прибора Семевского. Так что,
Ой,
Свет, это
да,
прям...
там было несколько этих железных инструментов металлических. Но я его очень сильно не любила. Там это все в коробочку потом
Можно
складывалось.
понять.
Слушайте, а у
У
меня
нас
к
все
вам...
было не так
Давай, Настя.
интересно. Мы просто рисовали на бумаге грифелем, ну, подложив там резину, еще что-то. Вот. Но у меня, к сожалению, художественного таланта не родилось, увы. А есть же целый класс, допустим, ну, целый мастер-класс и целые всякие штуки по рисованию на машинках Перкинс.
О!
И также, допустим, ну, мы это делали и на приборе, честно говоря. Я помню, мне в школе одноклассницы сделали открыточку таким образом на день рождения. То есть они прям на приборе это все нарисовали. Там надо все очень хорошо распланировать, чтобы все получилось.
Да.
А, кстати, еще о тактильных картинках. Мне дочка подруги на Новый год сделала открытку с надписью. Там было написано «С Новым годом». И она это все по Брайлю написала, писала бисеринками. То есть она приклеивала бисеринки. Представьте, сколько я приклеивать надо было. Она написала там
Вау.
«С Новым годом» и свое имя написала внизу. То есть это вообще круто.
Я
Там еще
отвлекусь.
всякие сердечки, снежинки были.
Вау. Я отвлекусь на чат. Значит, франкфуртская выставка Сайт-Сити. Интересно вот чем. Иногда разные люди приходят на выставку и видят разные вещи. То есть даже возникает вопрос, мы вообще на одной и той же выставке были или нет. А то, что ты видишь, зависит от того, что тебя интересует. И вот к чему это предисловие. Предисловие Влада Хмелевска пишет. Во Франкфурте в этом году мне понравился такой прибор, как «Школьник». Только там еще такой роботик сам рисует то, что выбираешь через комп. Прикольная
Это
штука.
рисующая рука, это производит компания, которая производит Tactile View. И они еще производят, у нас есть такие штуки тоже для рисования, приборчик. Ну, а это рисующая рука называется, да.
Ух ты, я не видел. Влада видела, а ты знаешь, что это такое. Tactile View – это компания, которая делает, насколько я помню, тактильную эту самую
Tactile
программу.
View это программное обеспечение, которое теперь перешло к Humanware. Раньше оно было вот у этой компании. Я название просто вылетело из головы. Я хорошо его знаю, но просто у меня уже вечер.
Ну и
Сори.
по поводу картинок на приборе или на машинке. Значит, на это попал, по большому счету, уже здесь, в Германии. Я увидел, как взрослые люди вот этим всем занимаются. А сейчас как раз на будущий год, ну нет, выйти это должно в этом году, а вот это будет, Европейский союз слепых кинул клич по разным странам. Говорят, люди, дайте нам картинки, внимание, для календаря,
Да.
картинки с вашими странами или с чем-нибудь, что связано с вашей страной. Картинки, нарисованные на приборе. Ну, соответственно, записанные в файлах, так, чтобы это можно было
И
потом на
надеюсь, его
принтере.
можно будет купить.
Да, я когда увидел этот клич, я такой подумал, господи, ну, в лучшем случае 2-3 картинки будет, и все. Нет, картинок было больше, чем месяцев в году. То есть было из чего выбирать. То есть люди, Света, то есть вот ты серьезно, да? То есть вот люди сидят и вытыкивают на приборе вот эти...
Серьезно, Джуди Диксон проводила мастер-класс у Брейлист по этому поводу.
Так это ж творчество, конечно,
Ну
это
да.
интересно.
Для меня прям было неожиданно. Надо будет посмотреть, что это будет в результате. Вот. Но, в общем...
То есть ты сидишь, ты рассчитываешь так, вот в эту, чтобы получилось вот так, ты в эту сторону, здесь ты делаешь вот так, потом ты смещаешься на клеточку влево, чтобы у тебя получилось утончение чего-нибудь там. То есть вот.
А ты умеешь, Свет?
Ну, в детстве когда-то я этим тоже немножко баловалась.
Это прямо очень-очень прикольно.
Да, уж это прикольно. Я в прибор могу только квадратик нарисовать и систему координат. Все.
Ну, это первые шаги, понимаешь, Настя? У тебя дальше еще ты можешь делать следующие шаги. Свет, вопрос к тебе. Какие графики для тебя проще всего читать? В смысле, как сделанные? Скажем, когда ты смотришь, и ты говоришь, вот, ну, может быть, даже не как сделанные, а, ну, скажем, назвать несколько либо издательств, либо мест, где ты это видела. То есть вот что тебе проще?
Наверное, проще всего вот эти вот более выпуклые картинки, которые, наверное, на термоформовском оборудовании делают. Вот в Логосе их было раньше много, и в журналах они как раз вот. Но это более производственный такой процесс, как бы. А так
И
не знаю, вообще для меня это сложно. Я очень плохо понимаю рельефную графику. Я помню, когда в детстве проходили всякие конкурсы, и в которых я должна была участвовать. Мне сестра постоянно подсказывала, она умеет тихо подсказывать, так чтобы никто не заметил.
А, то есть, типа, нужно что-то рассмотреть, там, вот такое
Да,
все.
там нужно было определить, ну, один из конкурсов, там что, я не помню, как это назывался, конкурс реабилитации, там нужно было там почистить картошку, погладить рубашку, пройти маршрут. Ну вот,
Ну,
один
первая и
из...
вторая задачи простые, а вот третья...
ну вот, одна из задач была определить тактильную картинку, там кто там нарисован.
Мы так,
Но
а?
вот, конечно, многострочные дисплеи, это прям, если бы вообще тактильные графики, ну, читать тактильную графику, понимать, конечно, идеально было бы, чтобы этому детей учили, я уже не говорю про школу, а с дошкольного возраста, потому что есть люди, которых этому учили, и они очень хорошо читают карты, легко
Вот.
разбираются. Вот это очень важно. Чем раньше, потому что вот взять зрячего ребенка, да, он же картинки видит всю свою жизнь с младенчества.
Вот это
Книжки с
да.
картинками и все такое. И вот если бы у незрячих детей была такая возможность, то, конечно, бы вот это вот понимание тактильной графики, собственно, о чем также и говорят, когда говорят про Монарх тот же и так далее, что приводят пример, сколько в год изучает, видит картинок, изучает, ну, в учебном году изучает зрячий школьник и сколько незрячий школьник. И прям вообще там у незрячих детей доходит там до десятка, а у зрячих до сотни. Понятно будет разница.
И более того, зрячий человек даже не может не изучать эту картинку. А вот он входит в класс, и у него там, не знаю, портрет Пушкина висит. То есть он просто с ним встречается. Этот Пушкин его в школе встречает. Да, а у нас такой возможности нет. То есть тут неравные условия в любом случае. Но хоть как-то их компенсировать, это было бы очень здорово. Я прочитаю комментарий, но сначала задам вопрос. Может быть, вы, коллеги, знаете, или кто-то из наших слушателей, зрителей знает, а может быть, смогут подключиться, сейчас скажем о том, как это сделать. Есть технология, ну так, достаточно современная технология печати, про которую я много слышал, я даже видел, что вот это вот таким образом сделано. Но я до сих пор это не понимаю. Это то, что по-английски называется UV printing, ультра...
Ультрафиолетовая печать.
Ты можешь подробно об этом рассказать, или ты тоже просто слышала?
А то, с чем я сталкивалась, проблема с такой печатью была в том, что там краска наносится слоями. И, в общем, на некоторых изготовленных таких табличках, точки просто отковыриваются. И я помню, была в какой-то даже скажу, где я была. Надеюсь, им будет стыдно, если они это услышат. У нас в месте, где проходят медико-социальную экспертизу, там есть лифт. И там уже на некоторых кнопочках, видимо, такой же ультрафиолетовой печатью там наносили, на некоторых кнопочках точки. Ну, а у нас же как одной точки нет, уже непонятно какой этаж, и
Ну
уже
да.
шестой этаж может стать третьим. Ну и в общем.
То есть они просто отваливаются, если он некачественно напечатано.
Да.
Вот, Влада пишет, это на сайте EBU, Европейского союза слепых. Интересная идея. Я не знаю, выложен ли, по-моему, нет. Календарь еще не выложен, его в ноябре, в декабре будут печатать и уже распространять. Вот, но да, это все под эгидой EBU. А если нужна подробная информация, это на сайте livingbraille.eu. Я думаю, что там и картинки потом будут эти выкладываться. Еще раз, сайт livingbraille.eu. Вот.
Очень классный сайт, я его очень люблю.
Да, спасибо большое, потому что, ну вот, люди, которые это делают, это реально энтузиасты. И раз уж мы об этом заговорили, я сразу прорекламирую. Может, Влада добавит, как еще можно зарегистрироваться. Значит, Влада Хмелевская ведет вебинары. Там будет два вебинара, по-моему, в конце сентября. Я, конечно, ежик, я не зарегистрировался, только увидел. Ну, в общем, может быть, уже и поздно регистрироваться, потому что там ограничено количество мест. Короче говоря, называется «Keeping an eye on AI». То есть за искусственным интеллектом глаз да глаз нужен.
Это онлайн?
Это онлайн. Да, это по-английски.
Я хотела бы зарегистрироваться.
Да, это будет как раз под эгидой Европейского союза слепых. Вот в последнем информационном письме Союза слепых, собственно, об этих вебинарах и говорилось. Я думаю, что вы можете это найти. Я понимаю, что из-за военных действий России в Украине членство ВОЗ или участие ВОЗ в работе Союза приостановлено, но это не мешает вам найти материалы и регистрироваться, и по возможности на личном уровне подключаться. Вы же не руководство ВОЗ, вы просто вот люди.
Слава Богу!
Да, поэтому... Слушай, я знаю людей, которые мечтают быть президентом ВОЗ, а вот Настя такая сидит и говорит...
Мазохист,
я тоже одного такого знаю.
Ну вот, и может, мы одного и того же знаем, я не знаю.
Скорее всего.
Вот, да. Так что вот такая вот история. И это вот про UV printing.
Принтеры, кстати, очень дорогие для ультрафиолетовой печати.
В России ты... ну ты говоришь вот про центр... медико-социальной экспертизы. А где ты еще, ты видела такое, нет? Вот на практике.
Ну, я говорю, таблички иногда делают, и там потом часть точек от них отваливается.
А может, отковыривают, кстати?
Ну, да, кстати, ну, есть, да, могут.
Такие вот, могут вполне. Где-то я не помню, где, видела на перилах тоже, где уже точечка отвалилась.
Ого. И еще одна ситуация, которая как раз...
Олег,
Да, Настя.
погоди секундочку,
Все,
извини, что
давай.
я тебя перебила. Давайте, наверное, коллеги, будем запускать, потому что у нас уже больше часа прошло. Как вы думаете?
Давайте. Ваш
Я
опыт
думаю, что
тактильной графики. Пользуетесь, не пользуетесь,
взаимодействие,
помогает,
да.
не помогает. Что вы хотите, чего не хотите, расскажите, пожалуйста, об этом. И чтобы это сделать, Настя, расскажи, как к нам присоединиться.
Да, чтобы к нам присоединиться, нужно забивайте в адресную строку нашу ссылку go.tiflo.info, и вас перебрасывает в Zoom. Вы попадаете в наш зал ожидания, и я вас запущу.
Да, еще раз адрес go, как идти, или go.tiflo.info. Вот.
Да, ну и просьба видео все-таки не включать, а только аудио.
Да, две вещи еще расскажу из опыта, который мне в разное время был. То есть, как одну прикольную вещь, но очень старую. Одну неприкольную. Значит, прикольная вещь. Давно, это 80-е годы еще, был детский журнал в Америке, в котором, ну, он как детский журнал, выходил как ежегодник, то есть раз в год всего. В Калифорнии, по-моему, его делали. В котором были такие загадки. Значит, рельефные стикеры, а на стикере что-то нарисовано. Потом, когда ты поймешь, что там нарисовано, ну или не поймешь, неважно, этот стикер можно было отодрать. И под стикером был запах. Вот как они это делали, я не знаю до сих пор. Причем были варианты с рельефными стикерами, а были более простые варианты, просто запах. То есть там нужно было понюхать и определить, что это такое. И запахи реальные. То есть ты, в общем, некоторые понятно, да, там можно все-таки себе представить, допустим, ты снимаешь этот стикер, и там пахнет розой. Вот. Какие-то, я не знаю, как они это делали, ты отдираешь стикер, и там пахнет пиццей. Вот. Да,
Натирали,
вот реальной настоящей пиццей. Вот. Или натурально. Или
как это
ты
делают, не знаю, но я знаю, что парфюмерные всякие компании, которые продают парфюмерию, они тоже такие штуки делают там, типа
Ого.
Кстати, у меня был когда-то
Духи
такой журнал
спицы.
с разными духами. Вот просто там, ну, это обычный журнал плоскопечатный,
Да,
и
я про
там,
говорю обычный
да, там на
парфюмерный.
уголке просто нужно было чуть-чуть потереть, и я помню, я этим журналом просто натиралась. Там одни духи были, которые мне очень нравились, но я пока по понятным причинам тогда прочитать их не могла, ну, как они называются и все такое. Вот, поэтому я натиралась журналом этим. Да, там было очень много ароматов. Мужские, женские, унисекс. Короче,
Прикольно,
прям
слушайте.
классно, да.
Не, но духи с ароматом пиццы вряд ли кто-нибудь сделает.
Ну, с ароматом кофе же есть.
А, кофе, да.
Наверное, и пицца, возможно.
Слушайте, а эта тема для давайте обсудим, если Настя это дело утвердит.
Пицца или
Нет,
духи?
запахи. Запахи.
Да, давно
Ассоциации
хотим
с запахами,
сделать.
узнавание
Да.
людей по запаху, запахи, которые отбрасывают в прошлое, запахи приятные и неприятные, как с этим быть? Короче говоря, ну, надо подумать, как это сделать.
Остановку правильную можно.
По запаху? А
Ну,
хотя
у меня
да,
просто,
палатка.
я когда работала на радио, проходила практику, когда еще в студенчестве своем, и вот у меня остановка, которая ближайшая была к радио, там была кондитерская, и очень запах хорошо
Вау.
чувствовался, когда подъезжаешь, и я вот, а, все, моя остановка, красота.
Я у
Влад.
нас ход, как это,
Хот-дог.
хот-дог, короче, стоит, прям около, недалеко прям.
От остановки?
Если видишь толпу студентов, значит, уже недалеко, потому что они там постоянно едят. Бедолаги.
Пишет Влада, регистрироваться на вебинар можно до конца сентября. Много чего могу
Ура!
добавить, но я на работе сейчас. А, Влада, на самом деле, если вы минут на 5 просто зайдете в Zoom, это же можно прямо с телефона. Скажите на работе, что вот вам нужно отойти на минутку.
Олег!
go.tiflo.info. Еще раз, go.tiflo.info. Че, Настя?
Нет, просто это так интересно. Скажите на работе, что вам надо зайти.
Ну да, мне нужно поговорить, у меня срочный разговор, меня вызывают, не знаю, кто там вызывает. Вот, а еще одна штука.
Это я так читала книжку во время рабочего времени. Ну, я же тестировала дисплей.
Конечно.
Правда, тестировала же. Как раз там новая версия была в процессе.
Конечно, это самое милое
Одно
дело.
другому не мешает.
Так
Да.
я так иногда на работе делаю анонсы и релизы Tiflo.info, потому что мне нужно посмотреть взаимодействие Джо с браузером. Нормально же.
О, какая прелесть. Слушай, я это запомню на всякий случай.
Да без проблем. Вот, еще одна проблема бывает, я не знаю, как ее решать. Короче, брайльская картинка, которую неудобно смотреть, потому что она неудобно висит. А маленький пример. Чего, Свет?
Давай твой пример, потом мой пример.
Хорошо. Значит, пример. Мы об этом немножко уже говорили, но я не развил тогда эту мысль. Короче, последняя выставка во Франкфурте. Около дверей туалетов повесили рельефные планы этих туалетов. Значит, в чем проблема? То есть вообще, конечно, хорошо. То есть ты подходишь, ты предполагается что? Ты должен рассмотреть, ты должен понять, куда тебе идти, где у тебя умывальники, где у тебя, простите, писсуары, где у тебя что находится. И тогда уже ты в этот туалет пойдешь. Значит, проблем с этим
Я
несколько.
не могу спокойно
Да
слушать.
простите. Проблем с этим несколько. Во-первых, эта штука висит на вертикальной стене. Значит, как нужно изогнуть руку, чтобы удобно исследовать график, который на вертикальной стене. Особенно если ты... Да, во-вторых, нет, это во-вторых. Во-первых, если ты сослепу, ты еще не знаешь, что там висит. Вот это во-первых. Да. Во-вторых, как его исследовать? В-третьих, понимаете, друзья, когда ты нашел туалет...
Олег, это во-вторых.
Тебе немножко не до этого. Ну и, наконец, у тебя появляется еще одна мысль. Сколько людей и какими руками для тебя этот график исследовали?
После.
Да. Вот. И у тебя уже, то есть сразу вот это все набегает, и ты такой думаешь, нет, ребята, вы молодцы, что вы это сделали. Вот. Все очень здорово. Но. И вот это вот такое но. Вот.
Мой пример, вывеска на здании университета с расписанием и логотипом. на уровне выше человеческого роста, которую, когда мне ее показывали, было минус 20 как минимум.
Ой. Так, Свет, нет, там все
Она
просто.
была
Там все просто.
под снегом.
Нужно подпрыгнуть, во-первых, для того, чтобы согреться, во-вторых, для того, чтобы дотянуться. Если ты с первого раза не дотянулась, ты подпрыгнешь дважды, трижды. И спорт, физическая активность, и согреешься, и дотянешься, и все прямо вот идеально, нет? Не работает?
Не очень как-то.
Влада пишет по поводу... Не может она к нам присоединиться, к сожалению. Я
Но мы
концертмейстер у
все
большой
равно найдем.
группы. Сижу в наушниках. Спасибо за этот эфир. Вот. То есть она концертмейстер и служит. Ну, Владу мы еще пригласим в эфир, я думаю, не на эту тему. Да и, может быть, и на эту тоже, потому что человек знает, что делает. Вот. Так что я не знаю, как этот вопрос решить, потому что ты повесишь графику высоко, прыгать придется людям. Повесишь низко, высокие люди скажут, что на колени вставать, что ли, перед ней. Я не знаю, как это
Ну,
решать.
есть стандарты на самом деле. Вот я, когда была в университете в Штатах, у нас все аудитории были подписаны. Причем, ну, как бы я уже знала, где это все находится. Оно всегда было там, так, чтобы размещено так, чтобы тебя не ударили дверью, пока ты это читаешь. И
О.
это мне реально очень сильно помогало.
Слушай, вот это
А,
продуманность.
да, потому что так вот я как бы в своем университете, когда работала, там на тот момент не было табличек, не знаю, есть ли сейчас, но ты идешь, считаешь двери. Ну, такое себе.
Ну, как бы да. А потом вот дверь может открыться, когда ты ее считаешь. То есть тут как бы... Вот, иногда вдруг рельефная графика появляется в тех местах, где просто ее прикольно видеть. Ну, например, это не реклама, но мне реально понравилось, как они это упаковали. Это упаковка плеера Voice. То есть там и
О,
на
да, у них
инструкции.
там прям и на инструкции, и сверху у них прям устройство для чтения. Мне
Да,
очень
там
понравилось
Braille
еще
картинка.
у компании Dot, когда они выпускали Dot Watch, у них тоже была очень прикольная упаковка.
Тоже с Брайлем. А, да, кстати, да, с
Да,
рельефом.
да.
Да. Вот, то есть, в принципе, одна из проблем, как раз, которая связана с Брайлем,
А
заключается в...
еще бывает на шоколадках надписи по Брайлю. Это я вообще обожаю.
На
Я все найти не
шоколадках?
могу. Я все
На
надеюсь, найти не
упаковках.
могу.
А, на упаковках.
Французский, да, французский точно был какой-то такой шоколад, я помню.
В Нидерландах есть такая традиция. Значит, причем это традиция у зрячих. Маленькие шоколадки с буквами алфавита. Я думаю, что она есть только, не только у Нидерландов, но почему я про них говорю, сейчас объясню. Короче, идея в том, чтобы идти в гости и подарить ребенку, ну, если ты хочешь одну маленькую шоколадку, то просто подарить первую букву его имени, а если ты хочешь целый набор, то нужно все буквы, да? То есть, чтобы он потом мог сложить свое имя. Тогда, конечно, чем длиннее у ребенка имя, и чем больше он сладкоежка, тем он больше будет радоваться. И,
Да,
конечно,
он не дойдет до имени, мне кажется.
ну вот, я не знаю, он либо сложит, либо... Короче, ребенок будет настаивать, скажет, нет, нет, я не Настя, я Анастасия. По вполне
Вот
понятной
тогда
причине.
бы я полюбила свое полное имя, наверное.
Да. Так вот, в Голландии есть некая фирма, которая делает рельефные шоколадки, брайлевские буквы. То есть у тебя плиточка
О,
шоколада,
классно.
причем она достаточно большая, она больше, чем у зрячих, хорошенькая такая плиточка, вот, со всеми буквами латинского алфавита. То есть есть плитки с каждой из букв латинского алфавита. Соответственно, ну, складывать имя там, правда, будет сложно. Ну, это еще и дорого, потому что каждая, вот сейчас, в 26-м году, каждая такая плиточка стоит 8 евро. Евро. То есть,
Неплохо.
да, ну вот, но, по крайней мере,
Но про
первую...
Лего вы же тоже уже когда-то говорили, есть же Лего тоже, Лего Брикс, которые называются с Брайлем.
Да. А я, кстати, их я видел, но не так, что прямо вот рядом. То есть на выставках где-то видел. Ты с ними работал или просто тоже слышал про
Нет,
них?
просто я знаю, да.
Вот. Так что с рельефной графикой проблема, наверное, как раз в том, что она где-то далеко. То есть, нет, она есть, но...
Ну, вот, в том, что ее мало, в том, что она дорого стоит, в том, что она далеко, и в том, что ей еще надо уметь пользоваться. Вот ключевые, на мой взгляд, вещи.
Мне нравится, извини, Олег, извини, пожалуйста, мне нравится, когда я просто беру какую-нибудь шоколадку или печеньки, и там на упаковке всякие рисуночки, но правда, вот эти сладости, они дорогие, и я не знаю, как выкидывать такие упаковки, потому что у меня есть упаковка от шоколадной лягушки, я ее и то не выкинула, а уж с рисунками-то, наверное, рука не поднимется.
Настя, а у тебя не возникает такой ситуации, когда, допустим, тебе говорят, ой, посмотри, вот тут открытка, и там прямо что-то рельефное, прощупай, что там. А прощупать там ничего невозможно, потому что она, конечно, рельефная, но она не сделана для незрячих, она сделана для зрячих
да,
людей.
Да, она очень, много мелких деталей, ты там ничего не поймешь.
Угу.
А есть же еще печеньки, алфавит, буковки тоже.
Да.
Вот честно, по Брайлю почему-то нет, а печатные есть.
Честно говоря, я ни разу в жизни не видела открытку для незрячих. Вот что-то мне как-то было давно интересно, но у меня руки не дошли это купить. Вот. А с обычными, ну да, как бы... Я вообще редко с ними сталкиваюсь.
В Штатах вот мне присылали несколько раз. Там можно практически в обычном магазине купить открытку.
Да, открытка для незрячих.
По Брайлю что-нибудь написано. Мне присылали уже даже сюда такие, но когда я там была, мне старт постоянно, ну, регулярно их дарил.
Да, таких открыток на самом деле достаточно много. И опять были открытки, ну, я, правда, только одну такую видел, но раз я одну видел, значит, больше их точно есть. Голландцы делали с зрячей картинкой в цвете, а с рельефной картинкой и с запахом. Запах, правда, выветривается. То есть, ну, вот тюльпан, да, вот самая нидерландская штука или голландская uh-huh. штука. Вот, то есть, ты открываешь этот конверт, и у тебя, значит, запах цветочный идет, и вот эта вот цветочная открытка в цвете и по Брайлю. Это очень прикольно смотрится. То есть, но они предупреждали, что нужно быстрее ее подписывать, быстрее отправлять, потому что запах действительно.
Я думала, быстрее вынюхать, потому что запах быстро выветривается.
Да, сидеть и вот вынюхивать. Вот. Так что с Брайлем или с картинками такая штука, что вот эта вот история про обучение, мы ее не разобрали, я боюсь, что мы ее уже не разберем, потому что здесь нужны методисты, люди, которые вообще понимают, как это работает, как научить незрячего человека читать графику. Потому что мы часто говорим про то, как графику делать. Но какой смысл ее делать, если нет реципиента, если нет получателя? Да, вот.
Ну вот мне, если один раз объяснить, допустим, какую-то картинку показать, потом я ее уже, ну, у меня будет понимание, я буду более-менее узнавать.
Знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы меня научили, в принципе, любую картинку читать. То есть, чтобы был какой-то набор действий, которые я могу сделать. И, ну, опять, я не всегда могу понять, что это такое, потому что, возможно, я этого никогда не видел. Да, вот. Ну, как-то, ну, я не знаю, азбука рельефной графики, что ли. Ну, может быть, я слишком много хочу.
Хорошо звучит.
Ну, а мне кажется, не получится, потому что они же, ну, как по-разному делаются. И...
Ну, вот, вот. Именно это и пытались сделать в той книжке, которая была давным-давно, и до которой я дошел до перспективы, и застрял. Так что такие учебники были. Кстати, в Украине когда-то, в Киеве, еще в те же давние времена, у них целый альбом был большой, тоже как раз картинки и вот обучение брайлевской графике, рельефной графике. Тоже все это было. Вот. Я бы хотел, допустим, даже прощупать. То есть я знаю примерно, как выглядит наша эмблема канала Tiflinfo, но мне бы, конечно, было интересно ее увидеть в графике.
Вот, да, мне тоже.
Надо мне ее.
Да,
скачать
и
и на монархии посмотреть.
и потом нам расскажешь. Или монарх пришлешь, мы посмотрим.
Я бы прислала, но он же не мой.
Как не мой? Ну, конечно, он не мой, он же не говорит, все нормально.
Он говорит вполне себе.
А у него же и речь тоже.
Да.
Значит, он даже не мой, а просто не твой. Ясно. Вот такая вот у нас история с графикой. Сегодня был чат, но никто к нам не присоединился. Но я надеюсь, что будете слушать, смотреть. У нас во вторник была такая история с эфиром. Вот эта вот беседа с сотрудником библиотеки в Лейпциге, где мы говорили о нотах рельефных. Просмотров в процессе было мало и сообщений не было. Но я смотрю, как вы сейчас, вижу, как вы сейчас это просматриваете. Это очень-очень круто. Я думаю, что на следующей неделе к этой теме вернемся. Ну, а завтра? А завтра мы возвращаемся к циклу, возобновляем цикл, который мы прервали 2 года назад. Называется «Вселенная слабовидящих». Или год назад. Ну, короче, прервали. Вот. Будут его вести Инна Силова и Кристина Тельпук. И тема... Ну, они... конечно, взяли тему, которая и для незрячих тоже прикольно была бы. Тема будет «Как узнавать людей».
Или...
Угу.
По Или... запаху.
Ты меня не...
У меня просто подружка вот, слабовидящая, и мы с ней идем, с ней кто-то поздоровался, она поздоровалась, потом человек отошел, я говорю, кто это был? Она говорит, да, кто знает.
Неважно.
Не знаю.
А по запаху мне, я это цитировал, но очень давно. Это просто, знаете, когда-то я еще в 80-е годы любил почитать рубрику поэзии в журнале «Наша жизнь». Я не знаю, зачем. И вот там был как-то шедевр. «Я тебя безответно люблю. Это чувство доступно немногим. Запах тела твой страстно ловлю, словно пес у проезжей дороги».
Кошмар такой.
Ужас.
Так что по запаху. Че, коллеги, закрываем?
Да, самое время. На такой веселой ноте будем завершать эфир. Но про запахи мы еще поговорим, я думаю, еще.
И про узнавание.
Сделаем. Да. Про узнавание завтра во Вселенной слабовидящих, про запахи потом. Может, и про узнавание, кстати, сделаем.
А в понедельник в тифлостриме проговорим про то, кто хочет новый iPhone Duo.
Цены, я хочу на часы которые... новые, если честно.
Ну или часы. Вот эти. Не, мне нравится iPhone Duo. Цена от 1990 долларов до 3,5, по-моему.
Ну, конечно, там же 2 экрана, Олег, дисплей. Там же он же раскладывается там. Я
и так страдаю, что нет маленьких айфонов.
Вот именно. Я про iPhone 17 говорю, что он достаточно большой, хотя у меня Galaxy S26
ну,
Plus,
да.
Он больше, лопата. И мне это слишком много. Я когда... Ну, в общем, я... Мне iPhone нравится больше, чем Galaxy, и в этом плане, потому что он чуть поменьше. Я, в принципе, люблю миниатюрные телефоны. А вот эта штука, которая, ну, открывается как хороший такой, ну, планшет, насколько я понимаю.
Да,
ну,
и масса у нее что-то 250 или 260 грамм. То есть она не легкая на самом деле. Ну что, монарх плюс такой телефон и минус состояние, нормально. Всем пока, друзья.
Всем пока.
Счастливо.